вас, возлюбленные братья и соработники на ниве Божьей, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот случилось так, что нам, дорогие друзья, нужно вот так объясняться, хоть посредством магнитофонной ленты, для того, чтобы выяснить определенные моменты нашего служения, взаимоотношений наших, и, в частности, вот того возникшего вопроса, который сейчас стал на повестку дня в связи с поведением Юрия Федоровича Куксенко как члена вашей церкви. Ну, я, конечно, такого оборота непосредственно не ожидал, что так оно скатится до рассуждений самой церкви, но так случилось, и пусть Господь благословит нам правильно этот вопрос решить. Ну, я прочитаю, братья, поскольку вопрос этот нуждается в некотором таком разъяснении, несколько более широко, и сейчас это, так сказать, болезнь или сложность, возникшая в связи с поведением Юрия Федоровича, она носит до некоторой степени общий характер, немало таких проявлений в братстве, и поэтому я хотел бы сказать нечто из Слова Божия и в качестве назидания, и для рассмотрения вообще методов нашего служения пред лицом Божьим. Прочитаю место Писания из первой главы первого послания Тимофею, 18 и 19 стихи. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере». Я вот, братья, хотел бы заметить, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, завещание такое передает, завещание, имея веру и добрую совесть. Вот вера и верность, вот сим победиши, верой и верностью, потому что вера одна ничего не значит, если нет с ней рядом верности, если она не проникнута исполнением, святостью, чистотой, чистой совестью, которую Дух Святой освящает в каждом из нас. Как воинствовать, если не будет с нами Господа? Как побеждать, если не будет с нами Господа? Чем мы живем? Чем мы можем одерживать победы, если не будет Господа с нами? Ведь Он один только сказал, что «Ничто не повредит вам, я даю вам наступать на всю силу вражию». Вот. «И ничто не повредит вам, когда? Когда Он будет с нами, се я с вами во все дни до скончания века». И вот Его присутствие дает нам силу в служении. И помимо нас, когда мы молимся, когда мы совершаем подвиги веры и в чистой совести взываем к нашему Господу, Он одерживает за нас победы, где бы ни ополчался против нас неприятель. Но для того, чтобы Господь делал это, для того, чтобы Он был с нами, к нашей вере нужна еще чистая совесть. Возлюбленные, Иоанн пишет, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него пути, потому что знаем, что исполняем заповеди Его и делаем благоугодные пред Ним. Если же сердце наше осуждает нас, то кольми патче Бог, который больше сердца нашего и знает все. Давид говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вот смотрите, что получается. Не будет с нами Господа, не будем мы под водительством Божьим, если в сердце нашем есть нечистота, есть неправда, если нет у нас доброй совести. Только в сочетании с доброй совестью вера дает нам победу, она дает нам спасение только через наше покаяние и очищенную совесть. Опускаемся ли мы впервые в купель, обещая Господу служить в доброй совести, в купель крещения? Или когда мы служим нашему Господу только верой и верность, вера, самоотречение, добрая совесть? И вот завещание такое Тимофею оставляет апостол Павел, чтобы ты воинствовал, имея веру и добрую совесть. Вот дальше в 3 главе 1 послания Тимофея, 9 стих читаем. «Хранящие таинство веры в чистой совести». Некоторые иногда узко просто определяют это как такой стих, который призывает не выдавать церковной тайны. Это тоже имеет некоторое значение, но в основном Весь секрет нашего могущества сокрыт в Боге, в нашей вере, которая осуществляется силой Божией, вся наша жизнь, все победы через чистую совесть. Вот это таинство веры сохранить в чистой совести, это сохранить и спасение, это сохранить и силу Божьего водительства, силу Божьего присутствия, силу Духа Святого в себе, мудрость руководства. Все здесь сказано, все здесь сказано. Имея веру и добрую совесть, в первом месте мы прочитали, а здесь сказано, хранящие таинство веры в чистой совести. Но сейчас, братья, почему я обращаюсь к этому? Вот когда у нас чистая совесть, тогда Бог по вере нашей, через молитву нашу, через наше стремление заручиться Его помощью, водительством, силой, Его победами, дает нам эти победы и дает нам сильные, так сказать, победы, которые сокрушают все твердыни сатанинские. Так Господь говорит. И почему? Вот в 10 главе 2 послания Коринфянам, 4 стих и дальнейший 5 так говорит. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познаний Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот смотрите, какая власть у церкви, какая власть у служителей, какая сила у них, но если только они сознают, что оружие воинства не сильные Богом, а не сами по себе, не искусством нашей мысли, не способностью нашего так сказать, убеждения каких-то людей или способностью нашего заранее все предусмотреть, расставить силы или выступить единым фронтом в том или в другом случае, один против другого в братстве или как там в других обстоятельствах. Значит, только сильные Богом оружие воинствования нашего. Для этого опять чистая совесть. И если мы возьмем даже в другом месте, апостол Павел говорит, что все оружие Божье, в чем оно заключается? Праведности, в истине, оно в вере заключается, в постоянной молитве, в том, чтобы обуть ноги в готовность благовествовать мир и так далее. Вот когда у нас есть этот щит праведности, вот, то есть щит веры, есть так броня праведности, есть все необходимое. Вот когда все это в нас есть, тогда действует Господь сам непосредственно в нас и через нас. И тогда Господь совершает великие победы. Но если нет чистой совести, то значит нет ничего, хотя есть видимый успех, так сказать, победы. Успех того, что можно добиться каких-то определенных результатов в братстве посредством хорошего управления, искусства речи, организационного дара и так далее. Но где нет Господа, там нет устройства, там нет силы, там нет могущества. Я скажу, возлюбленные братья, у нас очень многие сегодня, и, наверное, и у вас есть такая немощь, ведь прошло 20 лет уже с тех пор, как мы, так сказать, идем вот братством под ударом постоянных репрессий и гонений, и многие уже служители, немало встречать можно, и в советах, которые и посредством хитрости, и посредством страха, и посредством обмана действуют, немало таких. Здесь мы явно должны сказать, утрачено. Добрая совесть, а раз она утрачена, то которую некоторые не веру, заметим, а добрую совесть, утративши, потерпели кораблекрушение в вере, потому что от веры ничего не остается, это пустой звук, и бесы веруют и трепещут. Если нет вот чистой совести, то ничего для нас не остается. Итак, здесь вот апостол Павел советует Тимофею, и советуют в данном случае даже и диаконам, не только уж епископам, быть честными, быть благочестивыми, быть справедливыми. И здесь вот хранить таинство веры, могущество вот этой связи с Богом через чистую совесть и через веру, которая обеспечивает нам все победы и все благословения. И это немаловажно. Почему? Потому что ведь врата ада не одолеет церкви. Вы посмотрите, окружение против нас, какое могущественное, какое большое. Кажется, где горстки этих учеников Христовых устоять? Но они сильны Богом. Бог такое смятение во вражий стан посылает, так разрушает их планы, так дает такую ясность и мудрость народу своему, даже малому, и свидетельствует об этом апостол Павел, когда говорит, что немощные Божие сильнее человеков, но лишь бы это было Божие, лишь бы было в чистой совести. И вот еще вам напомню, Слово Божие так свидетельствует, что мы должны не тем методом действовать, как вот подделками, хитростями, обманом, как я уже говорю, хотя в известном смысле это оружие мира сего. И помните, как Христос неверного домоправителя похвалил, что сыны века сего догадливее в роде своем сынов света, догадливее. Что же они делали? Они обманывали, они подделывали расписки, они делали то, что им нравилось, но только для того, чтобы позаботиться о своем будущем земном. Нам этим самым Господь сказал, как позаботиться нам в святости и в правде, не в лжи, а в правде, чтобы обеспечить себе вечное будущее, а не временное, земное, плотское. Так вот, сыны вроде своем догадливее, но вот беда бывает в том, что и в нашей жизни люди иногда строят свое служение, свое благополучие, строят именно таким вот образом, обманом, хитростями, кого-то подговорить, на кого-то нажать, на кого-то накричать, кого-то, так сказать, оклеветать. И вот такие вот дела делают для того, чтобы себе составить авторитет, заручиться друзьями, подкупить, где их можно, там, подарками, обольщением. Это не наше оружие. Вот Слово Божие говорит так. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Что это за преображение? Это все тоже. Не теми методами мы должны действовать, не на ту силу опираться, не на искусство своей организаторской способности, не на искусство речи. А ведь в мире это вот искусство называется добродетелью, особыми высокими качествами. Вот, например, о дипломатах так говорится, что это дипломат вполне порядочный человек, который лжет в интересах своего государства. Или еще сказано, что дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. И вот так управляет обществом, управляет государством, потому что и сама формула управления обществом или управлением государством называется политика, и политика переводится так: искусство управления государством или искусство управления обществом. Это не наука, это вещь, которая не имеет принципов, морали, чистоты, святости, там все применимо. Это искусство, потому что все государства так живут, все общества так живут, это мирские. И вот беда, что у нас вот такие способы, ими не чуждаются переносить в среду нашего общения братского, Святой Церкви Божьей, там, где мы должны под контролем держать все методы свои, и для этого опыт наш должен быть освящен присутствием Духа Святого. Изберите, говорит, из себя исполненных Духа Святого и мудрости, то есть люди, которые сочетают в себе большой опыт, способности, но которые находятся под контролем Духа Святого, чтобы постоянно была чистая совесть, была вера и верность. Если этого нет, не присутствует Бог, значит, нет верного водительства, и вообще никакого водительства Божьего нет. Есть дипломатия, есть искусство управления обществом. В церковь это переносится, было это и в дни Ветхого Завета, и много стенал Давид от этого, и много стенали другие праведники. Как это называет апостол Павел? Хитрое искусство обольщения. Вот это вот дипломатия внутрицерковная, хитрое искусство обольщения. Так говорит о людях, которые, так сказать, обольщают сердца простодушных, а у нас много простодушных, и так вот управляют, и так действуют, что совершенно в деле Божьем недопустимо. Как же мы будем содержать братство, содержать наши церкви в должном состоянии, если мы сами будем вот так вот, допустим, руководствоваться такой жизнью? Вспомните стенание Давида, посмотрите 11-й псалом, как эти люди заявляют. И посмотрите, если они то же самое, язык употребляют для того, чтобы скрывать свои мысли. Говорит, языком своим льстят, а сердцем своим ненавидит. Или, например, когда говорит: «Кто нам господин? Язык наш с нами, языком нашим пересилим. Кто нам господин? Где они, там и победа, потому что есть такое искусство». И много такого, вы знаете, вот у нас много болезней в братстве, и наиболее одаренные на язык возглавляют большие, кажется, группы иногда против того, чтобы воевать против таких ничтожных, как члены Совета Церквей, немощные, ни на что не способные. Я тоже знаю и членов Совета Церквей, и знаю кое-кого из братьев на местах. Знаю, есть действительно немощный на язык, но люди преданным сердцем. А Господь смотрит не на ум наш, не на голову нашу, а смотрит на сердце. И Господь благословляет и даже в немощах. Но все-таки мы терпим издержки иногда в нашей жизни из-за того, что людям удается искусно все предусмотреть, искусно расположить к себе друзей, завоевать это расположение, задарить подарками. И таким образом сколачивается определенный круг влияния, определенное уважение у служителей есть, тогда как в действительности эти служители часто совершенно лишены водительства Божьего, потому что хоть имеют веру, этого отрицать нельзя. Вот. Но надо вера, взаимодействующая с Богом. Надо, чтобы угоден Богу кто? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Воздает и помощью, и благословением, когда чистая совесть. И воздает возмездием, когда совесть нечистая. Потому что Бог — это живой и действующий. Вот такая вера должна у нас быть. А мы иногда считаем, что достаточно, что мы верим в наличие Бога. И давно утратили Его водительство. Хотя знаем, может быть, и Слово. Знаем, часто поступаем по букве, но не знаем Духа Божия иногда. Ну, я говорю не вам, братья возлюбленные, это всем нам полезно. Всем нам полезно знать. И говорю, что вот многое такое вот в братстве делается, когда водительство такое вот утрачивается. Оно не может быть водительством, если допускается неправда, допускается ложь, допускается подработка. Люди ищут своего, вот такое много у нас встречается. Разобраться в этом, здесь дело не просто вольных назиданий, а здесь дело определенной закономерности. Имеем добрую совесть, имеем веру, Господь с нами, и тогда ничто не повредит нам, и мы будем наступать, ничто не повредит нам. Начнем отступать, уже повредит, потому что Бог не на отступление заповедь свою дал, а на наступление, с чистой совестью. И тогда Господь присутствует и дает нам благословенные победы. Вот, братья, примерно я хотел бы сказать, что и наше братство вот страдает и группировками иногда. Почему? Потому что прошли уже годы, 20 лет — это немалый срок. Братья подсидели, братьев вызывали, братьев били, братьев, так сказать, склоняли то на регистрацию, то к тому, чтобы воздействовали на совет церквей, чтобы не говорили об узниках, чтобы не молились о них, чтобы там... И многое-многое такого. И, как вы знаете, бесследно это не проходит. У нас есть определенные сложности. Но все это налагает на нас заповедью Божьей ответственность, чтобы мы молились, прибыли и хранили себя, как здесь храните, хранящие таинство веры в чистой совести. Вот чтобы у нас это было охранное чувство. Обращались к Богу, хранили себя в совести, в чистой, и наблюдали также за церковью. И тогда Господь будет давать победы. Никакой враг нас не сокрушит, потому что Господь сам будет обеспечивать эту победу. Итак, братья, это что касается общих форм управления. То, что в мире является доблестью, является добродетелью из форм управления, из искусства управления обществом, то в церкви суть самые страшные пороки. Самые страшные пороки – это грехи, которые разделяют нас с Богом, и после чего Господь не действует в нас, и мы обольщаемся только временными плотскими успехами, организационной способностью своей организовывать и сколачивать там что-нибудь. Но все это небогоугодное Господу дело. Это без водительства Божьего. И сам человек будет обречен на самые печальные последствия, и делу будет нанесен урон. Итак, братья, пусть это будет все напоминанием, чтобы обновление ума нашего, преображение ума нашего состояло в том, чтобы понять, в чем сила и могущество наше, и какое отличие наших форм управления, наших сил, в отличие от мирских. Здесь святость, чистота для того, чтобы присутствовал Бог и сам руководил нами и одерживал победы. Там искусство обольщения. Но беда, что это привносится Как и апостол Павел говорит, и Ветхий Завет мы видим, что сплошь и рядом вот это вот искусство, искусство и искусство. Но будем помнить, что Господь говорит, что злые люди, обманщики, будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь, и сами-то заблуждаясь. Вот. И будут преуспевать. Ну, и в этой же главе говорит, но они немного успеют. Они немного успеют. Так что будем подвязаться там, где действительно только путем доброй, чистой совести мы можем следовать по пути, указанным нам Господом, руководиться им и знать, что по всякой молитве нашей, через чистую совесть, при стремлении исполнить волю Божию, будет Господь действовать и будет одерживать победы. И да благословит Он нас во всем этом. Теперь, дорогие друзья, я хотел бы перейти вот непосредственно к тому, что мне передали братья, что желают выяснить обстоятельства некоторых таких вот трудных отношений, вызванных поведением и служением Юрия Федоровича Куксенко. Ну, что вам, дорогие друзья, я должен сказать? Я не хотел бы, чтобы дело вот именно, даже не предвидел, вернее, что дело дойдет таким образом, вот что придется мне к общине обращаться, и знаю, что теперь уже в общине стало известно о том, что вот произошли такие вот, ну, как бы, объяснения. И это и не по вине, даже, вернее, не по причине совета церкви или там отдела благовестников, а сами служители местные даже поинтересовались. Ну и надо сказать, в данном случае проявили бодрствование. Вот. И братья были мне известны, в частности, и Петерс Петр Данилович, для того, чтобы объяснить служителям местной церкви о поведении Юрия Федоровича, потому что вопрос этот возник, и я бы сказал, что возник он из-за того, что вот поведение Юрия Федоровича было неверным, иначе бы мы где-то решали это на другом уровне, оно бы не дошло до церкви. Может быть, это было бы лучше, но раз уже так оно пошло, Господь повел таким путем, то надо вот и исчерпывать, и всматриваться, как вот оно произошло все. И теперь я должен вам сказать, что в целом о Юрии Федоровиче мы должны бы рассуждать таким примерно порядком. Юрия Федоровича поведение не может рассматриваться как поведение, выразившееся в неверном поступке каком-то, в неверном шаге, в каком-то грехе. А здесь надо рассматривать Юрия Федоровича в целом в его деятельности. Вся его деятельность. Вся его деятельность имеет определенную неверную греховную направленность. Она и в том, о чем я вот уже говорил как бы и из мест Священного Писания, в том, что Юрий Федорович, как личность, характерен в своем поведении вот таким способом располагать к себе друзей, подрывать авторитет других, выступать на третьих. Вот, он так сам в себе уверен, человек, кажется, умный, но все это не является, так сказать, само по себе чем-то таким греховным. Но когда человек систематически проявляет превозношение, проявляет ложь и делает это не раз и не два, отрекается, где нужно было бы твердо стоять, домогается того, что ему совершенно не принадлежит, если делается это систематически, то, конечно, имеется временный успех у него. А он почему должен рассматриваться, почему я и говорю, дорогие друзья, потому что я вам говорю из фактов, из документов. Мы терпели и долго смотрели, и наблюдали за его служением, и поручали ему какое-то служение. Но он никакому увещеванию не поддается. Иногда кается кое в чем, но продолжает все в том же духе. И вот почему я и хотел бы, что вам заметить, что это деятельность его, это натура его. И он не понял того, или из детства не был научен, или потом у него что-то произошло, но не понял и незаметно, чтобы Юрий Федорович мог осознать, что мы должны иметь совершенно другой подход во всех принципах дела Христова. Нельзя допускать ложь, нельзя допускать неправду, нельзя превозноситься, нельзя требовать и домогаться своих планов, своих проектов. Нельзя подрабатывать объединений для того, чтобы их настроить против Совета Церквей, что было сделано. Нельзя подвергать систематически, после всех даже разъяснений, сомнению, требовать контроля над Советом Церквей систематически, требовать комиссии, пересмотра его решений, не доверять братьям и так далее. И вот что я хочу сказать. При такой нечистой совести, при такой лжи систематической, не может никак увенчиваться его служение. И там, где он будет, он может собрать вокруг себя определенный круг единомышленников, может навредить делу, но успеха не будет. Почему? И я вот должен вам сказать, что опасность Юрия Федоровича Куксенко состоит в том, что он не только сам имел эти поползновения, но ведь у него под руководством находился объединение, находился совет среднеазиатский. И вот он сумел так сделать, что делал много злых дел, и делал их не в одиночку, а сумел склонить, чтобы люди, группа примерно из 4 человек в самом совете, скрывала все от Совета Церкви, делали нехорошие дела, стремились завладеть издательством обманным путем, заказывать машины, забирать пластины, иметь контакты с группировкой и целый ряд других вопросов, на которых я, может быть, и более подробно остановлюсь. Увещевание или еще что-нибудь почти не действует. Он может покаяться в том, что его вот так вот, ну, так сказать, прижали совершенно. Но совершенно невозможно с ним что-то делать. Почему? Потому что он сумел повлиять на людей, которые пошли таким путем, вот, например, и в Сибири захватил вот под свое влияние некоторых лиц, которые точно так же стали вести себя. И самое опасное, что он не только сам вот порочными методами руководствуется, я бы сказал, богопротивными, и после этого он никак не может быть водимым Духом Божьим. Он утратил водительство Божие. Но он точно на такой же путь поставил целую группу служителей. Ведь это очень большая опасность. И я в связи с этим должен, рассматривая его как личность определенную, должен вам сказать, друзья, что это у него система. И почему ее нужно усматривать? Потому что, ну, если сделал человек раз, можно проверить. Ведь он же не ребенок, и он достаточно умный человек. Вот, ну, лишь бы было все в чистой совести, в простоте, и Господь бы благословил. Но сделал один раз, хорошо, посмотрели братья, простили, он вроде просил прощения, все, делает второй раз, делает третий раз, систематически таит, хитрит, лукавит. Это ни на что не похоже. Это несмотря на то, что у него есть способности вот так вот склонять. И он уверен в себе, он говорит спокойно, говорит уверенно, с некоторым таким, знаете, самолюбованием, может быть, но делает все дело не так, как это должно делаться в Доме Господнем. Потому что мы из-за этого теряем благословение и потеряем его везде, где бы мы ни были. С тех пор, как Юрий Федорович появился, вот пришел из УС, вот 4,5 года он и его друзья, вот самые приближенные, они совершенно свободны от работы, чувствуют себя более-менее свободно. Но мы радовались, так, значит, так, хорошо. Но Юрий Федорович постоянно нагнетал недовольство Советом Церкви, постоянно искал способов, как защитить группировку, как сблизиться с ней. И вот что я вам должен сказать. Вот в 64-м году, кто ему тогда мог быть виновным? Он был в ссылке в то время. В 64-м году. Знал уже, он и читал документы инициативной группы оргкомитета. И вот когда у него произвели обыск и нашли эти документы, он от первых же документов и отрекся таким образом, дал, собственно, ручное заявление органам КГБ или там следователям, которые его обыскивали там и допрашивали, когда он находился в ссылке. Это 64-й год. Он заявил: учитывая незаконную, нелегальную деятельность, значит, оргкомитета, я, Юрий Федорович Куксенко, заявляю, что впредь документами их пользоваться не буду. Вот это дал он такое заявление, собственноручная подпись его. И вот представьте себе, его вот это заявление, так фотокопии и напечатано в газете «Восточно-Сибирская правда». и также в газете «Советской Татария». Это вот за, так сказать, 64-й год. Спрашивается: «Юрий Федорович, как это произошло? Как вы могли такое вот сделать?» У нас сразу первый вопрос возник какой? Думает ли Юрий Федорович, что вот эта работа, это пробуждение, это дело Духа Святого? Как он может так легко относиться? Я заявляю, что впредь этими документами пользоваться не буду. И учитывая нелегальный характер деятельности оргкомитета. Но, дорогие друзья, ну разве Христос тайную вечерю устраивал, потому что он был зарегистрирован? Разве потому, что он у властей спросился, где ему это совершить? Да был бы Новый Завет и наше искупление, если бы он с Иродом все это согласовывал. Итак, дорогие друзья, мы должны ясно себе представить, что такие вещи спроста не бывают. Где-то уже было ненормально что-то, где-то что-то было нездраво. Ну и поэтому мы сразу решили, я говорю: «Георгий Петрович, направьте ему письмо с таким вот вопросом». И вот я вам читаю письмо, которое мы ему тогда направили в ссылку. Значит, просим вас, дорогой брат, ответить письменно на два вопроса. Ваше отношение к опубликованному заявлению, подписанному вами, это первое. Второе, ваше отношение к оргкомитету. И считаете ли вы, что работа оргкомитета начата и проводится под руководством Духа Святого? Если вы считаете, что проводимая оргкомитетом работа совершается по воле Божьей, под руководством Духа Святого, то как вы к ней относитесь? Вот с таким вопросом обратились к нему. Объяснил Юрий Федорович. Мы посылали специально человека. Объяснил, что он рассматривает эту работу как работу Духа Святого. Но вот власти ему угрожали ссылку заменить на лагерь, если он, значит, не откажется от этих документов, от оргкомитета и так далее. И он, учитывая, что у него трудные положения с семьей, долги есть там и прочее, выбрал из двух зол меньшее. Значит, вот так он объяснил, выбрал из двух зол меньшее. Значит, получается так, ну и тем более, что это все пошло в газетах, смущено братство, и думают, а какую цель враги преследовали? Вот что уважаемые служители искренне отрекаются от незаконной деятельности оргкомитета. Вот так должны поступать и все остальные. Там и статья так называлась, запоздалое, значит, признание или там покаяние. Вот в таком духе. Ну и что же вы думаете, дорогие друзья? Хорошо это было нам принимать? Ну ладно. Юрий Федорович объяснил так, что он вот рассматривает как работу Духа Святого, но так все-таки отрекся. Ну ладно. Ну, случается с человеком, и мы его еще не знали хорошо, а все-таки вот выяснили, хорошего здесь очень мало, хорошего очень мало было. Но мы просто смотрели, что уже личность какая-то он своеобразная, во всяком случае уж не та, которая вот неуклонно следует вот за Господом, как бы следовала. Ну, теперь, братья, известно, что вот когда была большая делегация, в 66-м году, с мая месяца, все находились, весь совет церквей почти в вузах. Ну, и в том числе я был в вузах, и другие. Уж никак никто не виноват, что Юрий Федорович и тогда вот был приобщен к служению в оргкомитете, там в качестве благовестника, и распространял недовольство на совет церквей. Опять, каким образом, для чего, кто его на это подстрекал? Ну вот я вам читаю протокол от 7-10 марта, 67-го года. Повестка дня. В протоколе отмечено. И первым вопросом идет такой вопрос. О дальнейшем служении брата Куксенко и других в Совете Церквей и в отделе благовестников. И совещание написано единодушно решило. В. Предупредить Юрия Федоровича Куксенко о недопустимости в дальнейшем таких поступков, которые приносят расстройство и болезнь в ряды служителей и церквей на местах, как, например, на совещании служителей Центра России 18-19 февраля 1967 года он задал тон к открытому возмущению против Совета Церквей. И другие там вопросы. Это я вам зачитал протокол 1967 года, марта. Вот это член вашей церкви. Служитель Юрий Федорович Куксенко. Это второй его случай, вот через 3 года. К
кто его на это толкал, кто был виноват, почему он так поступал. И вот это, понимаете, уже, я говорю, не поступок, а деятельность. Это уже характерная черта. Это вот образцы незаконного подвязания. Образцы незаконного подвязания. Для чего это делается? А теперь под его же руководством Среднеазиатский совет такую неприязнь питает к Совету Церкви, в частности, ко мне даже лично, но это вопрос уже не касался бы. Здесь вот, например, то, что я вам зачитал, совсем мы никак не связаны были ни с Юрием Федоровичем, ничего. Первый раз мы его вообще не знали, потому что у нас с ним ничего общего с инициативной группой не было. Он сидел в это время и до инициативной группы пошел, значит, там по Казанской церкви, там были трудности. А здесь вот, когда мы находились в вузах, он поднял вот такое вот возмущение.
Но Юрий Федорович, как я вам показал, у него система идет через все годы его служения. Система неверности, система нечистой совести. И вопрос в том, что он делает это, ничуть не сомневаясь и ничуть не беспокоясь о том, что причинит ли это ущерб в масштабах всего братства, всему делу Божьему. Он выбирает из двух зол меньше и таким образом варьирует, и таким образом идет. Больше того, он послал людей в группировку, посылал для того, чтобы там написал соответствующие записки, разослал, послал сестер и послал, чтобы поехали в группировку, и там сестры поучились новым методом, значит, черной печати, а в другом месте он себе заказывал машины. Заказывал, чтобы изготовили в его распоряжение две машины. Говорили ему об этом. Спрашивали еще до этого: Юрий Федорович, у вас есть какие-нибудь машины в распоряжении? Вы что-то там планируете совершать, там работу какую-то? Ничего не делайте, потому что это все принадлежит святыне, и принадлежит она издательству. Это все посвященное дело. Мы даже перед государством заявляли в обращении, что мы не будем передавать этой технологии никому. Почему мы это делали? Потому чтобы государству было за нас спокойно. Что мы не будем печатать никакой политической литературы. Потому что у нас могут воспользоваться, или мы кому-то передадим, и мы не сможем проконтролировать, и мы влезем в политику по нашей вине. Мы этого не хотим делать, мы держим это под контролем. Или нам напечатают что-нибудь такое, понимаете, какой-нибудь ересь, иного вероучения, и распространят в наших же рядах, должно это все быть под контролем. Больше того, так же, как не может никто хлебопреломление совершать или вторгаться в чужие какие дела, как и мы, впрочем, в ваши не вторгаемся даже, когда у вас есть какая-то работа, так и это никто не может делать. Нет у меня ничего. И вот отказываются, и все, сколько ни допрашивали, сколько ни говорили. Однако посылает людей, посылает в группировку, там спрашивает: на каких условиях вы приехали? На таких, на которых мы с Юрием Федоровичем договорились, что он нам даст машину, а мы ему передадим метод технологии, а Юрий Федорович заказал для себя две машины там, где именно братья, служители и работники помогали издательству «Христианин» по заказу, издательству «Христианин» изготавливали машину. Для чего же они хотели себе эту машину? Чтобы себе полностью иметь полную свободу. Вот неужели братьям так было тесно в условиях вот общей нашей жизни, общего служения? Пошла литература, работали машины, работало издательство, литература из других источников поступала. Все, кажется, было, что необходимо. В конце концов, что-то нужно было согласовывать или делать совместно. Нет, тайно все вот такими вот обманными путями, чтобы на полное отделение, на полную независимость. И для чего все это нужно было? В одном случае кто-то там свои книги хочет выпускать о себе, другой хочет о себе именно книги писать. Один там хочет, чтобы была полная свобода вообще от Совета Церкви, не зависите, или там от издательства «Христианин». И вы представляете себе, что это получается, если бы это делалось вот таким путем? Ну, спросили бы, допустим, или уж если попался, спросили, так могли бы признаться. Так ни в коем случае. Один, другой, третий, четвертый из Совета Азиатского сознательно делают это дело. Сознательно и просто близко не подпускают членов Совета Церквей. И мы в таком вот действительно все время обмане находимся. В таком обмане. И когда мы удивились, когда узнали, что ведь он подходил к одной, допустим, сестре, что вот мы, мол, знаем, где крутить, есть люди, есть деньги, есть все, понимаешь, сколько что нужно. Давай, ты специалист, вот делай то. Когда сказали, что нет, издательство имеет ограниченность определенную, что оно не может никому ничего не рассказывать, не передавать, не говорить, только мне, если из центра скажут, если от издательства скажут. Хорошо, мы, говорит, найдем другое место, пожалуйста, и в другое место уже там через группировку, через все. Других посылали, другие возмутились, другие узнали это дело. Просто удивление. Самое главное, я что говорю, дорогие друзья, что если бы он сам только так действовал в одиночку, но ведь он же группы создает вот с таким настроением, ну как после этого будет в нас при такой-то совести, при таких обманах, при таком превозношении и при такой еще опасности на глазах вот у недругов, как Господь нас будет благословлять? Чем мы можем служить Господу нашему? Чем мы послужим братству? Что мы сделаем полезного для дела Божия? И вот, дорогие друзья, еще почему я и говорю, что я прямо сам даже лично поставил вопрос. Мне-то все эти факты известны, вот начиная с 64-го года, 67-го года, сейчас вот новые случаи. Это же образ действия, это образ мысли, это не преображенный ум. Это полагаться на свою вот эту вот способность, на свой талант дипломатический, на политику внутрицерковную. Так же нельзя работать. Это же целое объединение, а за ними страдания народа Божьего, напрасные жертвы и нечистые пути. И вот сколько раз говорили о группировке. Да разве он не знает, что такое группировка? Он просто духом к ней близк. Вот почему вы вывели, например, Шапталу? Шапталу вывели потому, что после того, как мы все вместе разработали документы, допустим, о том, что регистрироваться только под советом церквей, что иметь принцип открытых отношений с внешними, то есть ничего не таить от церкви, и принцип закрытых отношений в том смысле, чтобы ничего не говорить о церковных делах внешним. Вместо этого они зарегистрировались и зарегистрировали ревизионную комиссию, которая никогда не планировалась туда отдавать финансовые, все понимаете, наши дела. Зарегистрировались и поставили, что они несут обязанности в соответствии с действующим законодательством. А взяли и умышленно те бланки, которые сам Шаптала принимал совместно со всеми и одобрял их, а взяли другое совсем заявление и написали, где не упомянули о том, что регистрируются под советом церквей. А когда так зарегистрировались, его заявление взяли власти, да ездят по общинам, да говорят. Там начинают говорить, мы ж хотим только под советом церквей, так вот, разве Шаптала не член совета церквей? Вот он и зарегистрируется, вот так и вы регистрируетесь под советом церквей. И люди, понимаешь, разводят руками и не знают, что ответить, и не знают, что делать. После него по такому же методу зарегистрировалась ростовская община, и в результате раскололась. Другие общины пошли по этому пути. Да разве совет церкви и члены его для этой цели существует, чтобы соблазн народу Божьему подавать на нечистых путях регистрации? Увещевали, говорили, исправить это дело ни в какую, ни в какую. Пришлось вывести. А когда вывели, не порывают, вступаются за него, контактируют с ним, и мы не знаем, за что его вывели. Мы не знаем, за что его вывели. Такой соблазн подавать. В такое-то время страданий делать такие дела. Вот другой член группировки. Вот я вам прочитаю. Это у меня письмо, копия его документа, который он отнес в КГБ. Один из таких вот. Отнес тайно и разрешил только еще, когда Георгий Петрович, это 73-й год, когда Георгий Петрович был, он разрешил только ему одному, но он еще тогда не знал, до чего это доведет его вот это. Он пишет, значит, в своем документе, другой член этой вот группировки, исполорган по законодательству о культах должен отвечать за политическую благонадежных верующих. Вот так он в своем документе. Причем документ этот он тайно, помимо от Георгия Петровича, отнес туда, тайно от общины. Что это пресвитер общины сейчас зарегистрированный. Вот по законодательству, значит, исполорган должен отвечать за политическую благонадежность верующих. Это что же у нас за тройка будет в каждой церкви, дорогие друзья? Который будет за политикой наблюдать, а кому об этом сообщать она будет? Это что же у нас вместо вместе с отделом благовестников в Совете Церквей, с отделом издательским, с отделом библейских курсов, музыкально-хоровым, еще и открыть отдел для того, чтобы наблюдать за политической благонадежностью верующих. Братья милые, куда мы идем? И вы что думаете, мы их не увещевали, мы им не говорили? Или не знает этого Юрий Федорович? Он лучше других это знает. Лучше других это знает. Но просто выгодно стоять на этих позициях. А вот вам другое сейчас я вам прочту из этого же документа, который также тайно отнесен. Факт осуществления верующими, поддерживающими Совет Церквей свободы совести и свободы вероисповедания явочным путем, то есть проведение богослужений, крещений, молитв, издание литературы и так далее, без специального разрешения соответствующих органов власти, безусловно, является ненормальным с точки зрения закона явлением в демократическом государстве, влекущим за собой соответствующие санкции, и в этом вопросе не может быть другого мнения. Вот этот же служитель написал такую вещь. В одном случае исполорган должен быть вести наблюдение за политической благонадежностью граждан, а все богослужения без разрешения, и выпуск литературы, и молитвы, и крещение, и хлебопреломление, ничего без разрешения нельзя рассматривать по закону, то есть совершать по закону. Вот он так изложил в КГБ свои понятия. И почему же на него не зарегистрировать общин? И вот самая большая община на Украине на него зарегистрирована. И вот вы представляете себе, можем мы сколько угодно этих людей увещевать, но когда они делают свой выбор, хоть гибели выбор, какой угодно, их с этого пути не сведешь. Что же нам остается делать? Остается разъяснять всем и говорить. Правда, мы не касаемся их фамилий, не распространяем, чтобы не вызывать болезни, ничего. Но уж кому-кому, а Юрию Федоровичу надо знать. Нет, его не уймешь, Юрий Федорович. Он делает то, что ему заблагорассудится. Делает все тайно, делает все в обход. Почему бы ему не спросить, вот я пойду вот так и так туда-то, туда-то вот в группировку, или пошлю туда в группировку. А там спрашивают действительно, какую машину он нам обещал машину дать. Даст он нам эту машину или нет? Вы представляете себе, что он творит? И вот эта группировка, время только не достает мне зачитать все вот эти вот вещи. У нас были молодые братья, герои среди молодежи. Они нам прикрывались все своей способностью евангелизации заниматься. Наше дело, мол, евангелизации. Мы ничего не хотим Совета Церквей признавать, а делали это только для того, чтобы показать недругам, что они с Советом Церквей ничего общего не имеют. Они хотели не зачитывать листков. Они хотели не проводить молитв по пятницам, не зачитывали братских листков. Для чего это делать? Чтобы, мол, видели, что мы ничего общего с Советом Церкви не имеем. За это им временно позволялось вот разъезжать под видом, так это, евангелизацию. И вот они, проповедуя евангелизацию, влезли в регистрацию, потому что нечистыми путями все это делали и не то стремились делать. Им даже из органов КГБ говорили, на что вам сдался этот Совет Церквей, занимайтесь евангелизацией. И они тогда говорят, правда, зачем нам наши главные линии евангелизации? И вот тогда они понимали хорошо, что стоит разбить братство, расщепить его на части, куда потом пойдет вся евангелизация, вся молодежь и все остальное. Вот. Поэтому, дорогие друзья, мы сколько нужно было и сколько нужно человеку понять, говорили все, и хорошо он это знает, хорошо понимает. Но это совершенно ни в какие рамки не принималось, и все время только вот так, обманными путями. Теперь последнее дело. Вот уже и в Фергане мне сообщили, что вот братья, поскольку там были и пригласили Петра Даниловича рассуждать, рассматривать, ведь там же уже было доказано среди братьев, чем он занимался. Что и вот, пожалуйста, мы, мол, будем заниматься черной печатью, и фактически же это стремление напечатать книги о себе, да еще кое-какие там далеко не безопасные даже. И о себе печатать вот эти вот книги, задумали это делать, и не отступают от этого, что им не говоришь. И прикрываться, мол, будем еще одним способом печати, там шелкография, она попроще, а фактически будем, мол, делать эту работу. Это страшно, просто вот до сих пор идут месяцы, проходят годы, я не могу себе представить, как можно, утратив водительство Божие, вот так вот ходить и совершать дальнейшие служения. Да и смысл-то какой совершать после этого служения? Просто не представляю себе. И вот я скажу, что братья наши в отношении Юрия Федоровича, они единодушны. Единодушны в том смысле, что Юрий Федорович человек неисправимый, что Юрий Федорович лицемер, что Юрий Федорович такой человек, что он-то говорит, он вроде может покаяться, но это можно даже и не думать, что он покаялся, он не переменится. Вот так о нем думают братья. В этом отношении они единомысленны. И если еще просто, я вам скажу, побаиваясь, что вот не сделали бы нам беды напрасной, ведь там за ним люди идут, ведь он будет продолжать. Вот исходя из некоторых таких соображений и учитывая, что вроде, мол, покаялся, но я говорю, братья милые, вот вы смотрите, что у нас получается. Вот мы на Бога не смотрим иногда, вот так немножко забываем, что у нас является самым важным и самым главным. А вот смотрим, что сделает нам человек. Что сделает нам человек. И тем более они еще вот не знали этих фактов, что вот так вот и посылал, значит, в группировку, и имел с ними договоренности, и все это таил от совета церкви, и делал такие вещи, они этого не знали. А последний, вот уже даже после рассуждений в самой вот Ферганской, значит, церкви, там, помимо, по-моему, рассуждали среди служителей, я имел только некоторые записи этого совещания, уже после этого пошел, и, как мне сообщили, конечно, пошел и пробрался в нашу точку опять, где там, сказать, пластины лежали, сделанные отчасти мной, отчасти другими людьми сделаны, в основном-то другими. Ну, кое-что и я там делал, допустим, для того, чтобы сделать пластины на выпуск Библии. Уж это-то для чего? Для чего это воровать? Для чего это уносить? И он делал опять со своими друзьями, посылал, забирал. Но, братья, вы подумайте, что делается. Что делается? Что за неудержимость такая? Его уже ничем не остановишь. И вот поэтому, дорогие друзья, я просто хочу вам сказать, что касается группировки, что касается его отношений личного группировки, отношений к совету церкви, вот этой неприязни. Ведь мне братья как-то пришли и говорят, братья, братья, милые, у них, вот Юрий Федорович что, говорит, нам сказал, на одного, значит, члена, то есть этого самого благовестника совета церквей напал и говорит, ты что, говорит, из себя представляешь, ты же совершенно беспочвенный человек, что ты из себя, ты же, мол, ноль абсолютный. Вот. Ты от него только зависишь, то есть указывает на меня, что он, ты чего от него зависишь? Вот я, например, я человек свободный, я себе почву подготовил. Если, мол, меня вот уберут, я уже имею почву под собой, у меня есть Азия и Сибирь. А ты совершенно беспочвенный человек, вот ты его и слушаешь. Братья, что это спрашивается? Вот, ну, представьте себе, просто я не представляю себе, какую нужно питать неприязнь, что нужно думать, что нужно делать, и как жить в служении Господнем, как ходить пред лицом Божьим, не укладывается вот даже в сознании. Хотя я это могу определить с точки зрения Слова Божия, но просто видишь, что ведь человек же тоже страдал. Человек же тоже был в узах когда-то. И вот думаешь, что ж ты собираешься делать дальше при таком твоем хождении? И вот, как я прочитал Слово Божие, что Господь истребит говорящих ложь, что так поступил Господь с Ананией и Сапфирой. Для нас это только вопрос времени, когда Господь сделает это. И если есть милость Божия, для нас есть только покаяние, да только бы как-нибудь выйти из этого страшного состояния, в котором люди находятся. Но страшно, что он других настроил точно так же. Как люди могут так поступать? Вот чем опасен этот человек. Вот чем опасен. И теперь я, конечно, если бы там можно было бы мне как-то делать или посредством пленок, или посредством того, чтобы он тогда сам он не приехал, потому что, значит, когда хотели вернуться, обнаружили слежку и хотели вернуться, и чтобы с другого заезда как-то сделать, отцепиться от слежки. Он сказал, у меня семья, у меня дети, я не мальчик, я тоже... у меня нет времени. Если вернемся, значит, я никуда больше не поеду. Ну, вот в таком духе примерно дело построилось. И он так и не поехал. Ну, не поехал, не поехал. Семья так семья, дела так дела. Пожалуйста, это... Но вопрос в том, что я вот по всем делам его усматриваю, что толку мы будем встречаться? Ведь я-то грехов прощать за Бога не прощаю. и виновен он перед, прежде всего перед церковью, прежде всего он виновен перед советом, который он так научил мыслить, среди которого он избрал еще троих человек или четверых, которых также заставил вот говорить неправду, обманывать, таить, вникать в другие святые дела, которые только может делать братья, которые вот пострадали за это, вот сидят уже около 30 человек за издательскую благословенную работу эту. Сидят. И вот представьте себе, что можно ожидать? Да разве я прощаю грехи? Да я должен только одно ему сказать. Дорогой, возвращайся, если бы мы встретились. Возвращайся, иди покайся перед советом. И скажи, что ты их научил беззаконию. Скажи, что ты из них выпестовал вот таких вот служителей, которые могут жизни вечной лишиться. Что вы делаете? Что вы делаете? Так если это в сознании человека нет, если он на протяжении уже десятилетий так идет, что можно от него ожидать, дорогие друзья? Вот почему вопрос-то не во встрече. Если касается вопросов дипломатии, то я вам скажу, существовал еще в древности, в Римской империи, у римских цезарей существовал такой принцип. Если у тебя есть злейший враг, но способный, приблизь его к себе, дай ему самую большую должность, он будет самым лучшим твоим поверенным, самым лучшим твоим, так сказать, сотрудником и твоим помощником, и с любого голову снимет за тебя. Это самая лучшая опора, но это политический метод. За это с меня Господь голову снимет. Меня лишит жизни вечной, и любого из нас. Это не наши принципы, это незаконные подвязания. Братья, мы все должны это понять и все сознавать, что у нас своего ничего нет, когда мы Господь поставил пасти паству его, церковь его, которую он приобрел себе, приобрел кровью своей святой. Мы не имеем права здесь распоряжаться по нашему произволу. И вот жаль, что люди, кажется, умные и страдали, и, кажется, должны бы уже набраться опыта и страха Божьего. Ничего этого нет, ничего этого нет. Люди, которые так грешат, они не имеют водительства Божьего. И при всем своем светлом уме они ничего хорошего не принесут ни братству, ни своей душе. И даже если бы мы сейчас его всячески выгораживали, мы кроме вреда этой душе ничего не принесем. Поэтому, братья, я хотел бы вас спросить, раз это дошло, я хотел как-то, думаю, ну, может быть, пленками как-то достучаться до них. Ни в какую, пленки нельзя читать, слушать и так далее. Зачем нам эта магнитофонная игра, там другой говорит. Но я вам так скажу, братья, ведь представьте себе, если вы же там остаетесь в Совете в Азиатском, вы же послушали пленку, у вас есть полная возможность сколько угодно потом говорить. Неужели я не имею возможности вам хоть разъяснить на ваши же ответы, так сказать, дать на ваши вопросы? Если это только и свидетельствует еще раз о их неправоте.
О том, что они боятся, даже когда и смогли бы 10 раз опровергнуть, если я не прав, все равно не хотят, все равно боятся. Потому что такая ложь нагромождена, что ее не разобрать, кажется, никому. Они же благоденствуют. Трудная обстановка, сложная. Увещевали, говорили, братья теперь все в узах и все страдают от этого. Шлют нам свои письма с сожалением. И ничего сделать вот нельзя. Ну, раз, я говорю, хотели бы мы сделать так, чтобы там что-то можно было уладить разъяснениями братьям, в частности, там, допустим, и Азиатскому совету. Хоть он, я скажу, не весь такой, это естественно. Вот, это там в основном вот эта вот группа, которую Юрий Федорович специально вокруг себя создал. Ну, раз так не получилось там, через пленку и все, и оно без нашего, так сказать, подталкивания вытекло на совет, то есть на церковь, теперь я вам, братья, просто вот что хочу посоветовать. Вам это удобно делать. У нас свое решение есть, и будет еще о Юрии Федоровиче Купченко. Вот, но вопрос в том, что вам как надо было поступить. Поскольку Юрий Федорович вам подотчетен, вам подвластен, церковный суд все может решать. И вот здесь, мне кажется, вам нужно употребить вот эту вот власть вашего решения. Юрий Федорович не остановится. Не сам будет делать, так будут приезжать к нему его же друзья из совета самого, или приезжать из группировки. Юрий Федорович будет продолжать свою работу. По всей вероятности, если, конечно, Бог позволит и не остановит его такими путями, что другие ужаснутся. Вот. Но я говорю, что здесь правда тогда исполнится, когда и сама церковь, или там, допустим, совет церковный, сделает то, что надлежит братьям сделать. Братья, вы сами знаете по Слову Божию, как поступать, и я могу только лишь отчасти советовать вам.
а решение, суждение и власть вся эта власть церкви. Я поэтому просто, поскольку он член вашей церкви, я сам был и регентом, сам был и диаконом когда-то, и пресвитером был, ну и зная истину Божию, насколько она мне открыта, хоть и не во всей полноте, может быть, просто хотел бы подсказать, что Юрию Федоровичу нужно было бы дать только такое время для разъездов или для поездки, чтобы он раз или два съездил, может быть, в Сибирь, желательно с участием ваших надежных членов церкви или служителей, может быть, двух. И в Совет съездил в Азиатский и сказал там, что меня церковь отзывает за все мои деяния, и я сознаю себя в полном беззаконии, и вас тому научил. Научил упорствовать в своих беззакониях, вот двух-трех человек, кого там. Простите меня, Христа ради, и не поступайте так, как я. Если это будет сделано во всей искренности, будет видно хоть отчасти первые шаги его покаяния, может быть. Но мы же, так сказать, не можем повелевать в деле покаяния, мы можем побуждать, можем советовать. Если для таких поездок можно его куда-то, может быть, пустить. Также в Сибирь, также, может быть, чтобы написал письмо какой-нибудь группировке, и чтобы вот так можно было увидеть, что он делал беззаконие, сходясь с ними, обещая им какие-то там машины и делая вот эти вот тайные дела. Это все будет относиться к его покаянию. И надо, чтобы делал он это все, так сказать, в сопровождении надежных служителей. И вот чтобы он был под этим запретом и ограничен до служения. Но, впрочем, братья, вы сами решайте, у вас есть полнота власти. Пусть Господь благословит вас жить так, как вот написано здесь в первом послании Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Да хранит вас Господь от всякого зла и да сподобит ожидать его пришествия неповрежденными и непорочными. Аминь.